Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрі Дракохруст, а так само удельник нашої сьогоднішньої передачі, політичний оглядальник Радіо «Свобода» Сергій Навумчук. Сергій, привітання!
Привітання!
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта гадавіна, важная гадавіна. Нехто може скаже, хіба не одна з самих важних гадавіна в найновшій історії Білорусі. 25 гадоў тому з Білорусі була вивезена апошняя ядерная ракета. Після гэтага Білорусь стала без'ядерной країною. Ну, от я нагадаю, некалькі гадоў тому, а принамсі 11 гадоў тому, Александр Лукашенко заявіў, што гэта была велізарнай памылкай, што зброю выводзіць не трэба было. Это, маўляў, прынялі нацыяналісты на чале з Шушкевічам. І, маўляў, калі б у нас была зброя, з намі б зусім інакш размаўлялі. Ну, Сергей, вот, скажем так, заднім лікам, ну і як вот вы, як палітык, тады разважалі, это ацэньвалі. А можа і сапраўды шкада, што не можна?
Ну, як у той час, у початку 90-х, як депутат Верховного Совета, я так само, як і інші, голосував за вивід ядерної зброї. Я думаю, що Олександр...
Як здається, Лукашенко, до речі,
я журналістом не був. Так, так, так. Я думаю, що Лукашенко голосував за вивід ядерної зброї. В будь-якому разі ніякого голосу тоді при обміркуванні. Це були і відкриті, і закриті посередженні. Ніякого ягоного голосу супраць виводу я не чув. Ну, в цьому разі я не можу його пригадати, такий голос. Але сапраўды, тут є некілька аспектів. Я лічу, що, безумовно, що ядерну зброю треба було виводити з Білорусі. Питання, правда, що її було виводити треба з певними умовами. І я ще нагадаю, що... Питання про створення у Білорусі без'ядерної зони, перетворення практично Білорусі без'ядерної зону, воно повстало ще у 90-му році, коли йшло прийняття декларації об суверенітеті, і менавіта тоді ми, депутати БНФ, унесли ось цей пункт про те, що Білорусь імкнеться зробити нейтральною країною і зробити свою територію без'ядерної зони. І гэта, я хочу сказати, що було підтримано літерально усіми і прихильниками Народного фронту, і неприхильниками, і тим же самим Лукашенком. Чому? Тому що вельми свіже був у пам'яті Чорнобиль. Ось гэта ядерний атомний монстр, який вибухнув поблизу від Білорусі, 70% радіонуклідів усього гэтага висипалося на територію Білорусі. Білорусі, воно не покидало ніякого іншого практичного варіанта. А далі просто там відбулося наступне. У 93-му році, між іншим, по пропонові Олександра Лукашенка, депутата Лукашенки, Верховний Совет Білорусі проголосував, більшість депутатів проголосували за долучення до системи колективної безпеки АДКБ, які фактично керувався російським генштабом. Тоді БНФ виступав вельми супраць гэтага, увогуле беларускае грамадства выступала супраць гэтага, ну, але арыфметыка вырашыла, большасць депутатаў прагаласавалі, і ў канцы года Шашкевіч падпісаў гэтае, так сказаць, ну, ліст пра тое, што Беларусь далучаецца да сістэмы АДКБ.
Сергей, я цябе перапыню. Сергей, адну секунду. Справа тым, што, ну, вот ты ўжо сказаў, што як бы і наконт без'ядернасці, і наконт нейтральнасці, да речы, была формулёўка «Беларусь будзе імкнуцца». Так. Ну, імкнуцца, да чаго бы то ні было, можна, як бы, доўгім шлях. І в этом сэнсе, як бы, што АДКБ, ну, фармальна не суперечыла. Ну, да, мы імкнемся, ну, а вот пакуль заключілі дамову. Гэта кае ядерную зброю, ну, априори кажучы, можна было ў сябе захаваць, можа быць. Так, ну, в Конституції написано, ми імкнемся. Ну, імкнемся, так може і Злучені Штати імкнуться, і Росія імкнуться. В якої-небудь історичній перспективі стати без ядер. Ну, а покуль такое життя. Так все ж таки, можна було заховати? От в тим контексті, при тих, як би, от ви сказали зараз про настрої, як би, внутрі білоруському громадстві, внутрі, скажімо, парламенту, а знішні гульці. как вы себя поводили?
Ну, Юра, найперше хочу отказаться на это ваше слово, что это не суперечило. Не погожусь, а суперечило. То все равно, как сказать, что я имкнулся быть вегетарианцем, а я вот в этот месяц наступный я съем там поросенку, а потом я съем еще там одного поросенка, а потом я там съем, я не ведаю, там еще что-то, ну а потом когда-нибудь я стану вегетарианцем. Нет, это абсолютно конкретная правовая формулировка имкнуться, понятие имкнуть, я даже не нейтралитет, это уже абсолютно конкретное, але и имкнуться. Вот то, что вступили в ДКБ, это как раз было не на шляху до нейтралитета, а на дворот, то есть просветно. Когда говорить про внешних гульцов, то найперш, конечно, настоивали и вельми были зацикавлены, это натурально, у выводе ядерной зброи, ну, найперш, Злучаные Штаты Америки. Я сказал бы, навык, может быть, так довольно... Ну, довольно резко, але вось по моих уражениях, тогда от встреч с американскими политиками, коли уже широ казать, лёс белорусской демократии, американских политиков, цікавил, может быть, на 1%. А 99% цікавости до Беларуси это была ядерная зброя. Все встречи с политиками американскими, с сенаторами, с конгрессменами, после обещания незалежности, ну, как правило, они вот крутились вокруг этого питания, ну, а саправды Беларусь любит ядерную зброю, вот это перекананы, а коли это отбудется, и так далее, и так далее. И вот, ну, это абсолютно, как бы, с одного боку, ну, нормальное такое, конечно, нормальная позиция. Ясно, что Америка была зацикавлена, и Запад был зацикавлен. И, между прочим, я нагадаю, что в 90-м, 91-м годе Америка выступала супрать развалу СССР, супрать конкретно белорусской незалежности, украинской незалежности. И они боялись, что вместо одной ядерной державы будет четыре. Я нагадаю, Юра, что еще, кроме Беларуси, ядерная зброя была у Украине и у Казахстана. Ну и, конечно, на территории Российской Федерации. Вот четыре страны имели после распада СССР ядерную зброю. Тому, конечно, этот интерес Америки, он, ну и Захода в целом, он был.
Сергей, а вот интересный момент. Я, саправды, как парламентский журналист, так само тогда, на початку 90-х, как бы, мовить, бачил, крышечку бачил эту кухню, и я, саправды, бачил, насколько американцы были зацикавлены. Насколько для них это было и дефикс, это была головная проблема. Але вот дивно, что российцы, ну, принамсі, российские дипломаты, яких я там бачу, российские аналитики, ну, вот они так не переймались. Хотя зброя это выводилась до их, не выводилась, коли Беларусь, скажем, категорично отмовилась. Але они абсолютно не переймались. Хотя, сдается, ну, это был их интерес, так само ядерная держава. А вот чому стене? Те у меня не совсем адекватное уявление. Но мне кажется, что российцы так особливо не тиснули.
Российцы не тиснули тому, что тиснули американцы. Это с одного боку. С другого боку, нет. Я думаю, Юра, уявление в целом правильное. Але причины этого, как мне подается, в том, что, ну, во-первых, Россия имела неправильно больше ядерный потенциал, чем Беларусь. А по-другому, и это так само важный момент, кнопка, ядерная кнопка, все ж таки была у Ельцина. И она была у президента России. Коли б себе уявить, что вот, ну, тогда был керовником Беларуси Шушкевич, скажем, Шушкевич захотел бы запустить там ядерные ракеты, я не знаю, там, на Москву, на Варшаву, там, куда-то еще, там, вогуле в космос, так, он бы этого технично просто не смог сделать. У Шушкевича в кабинете, я памятаю, в этом будинку по Карла Маркса, ну, он занимал кабинет, где ранее сидели первые секретарь ЦК, скажем, Машеров, там, иначе. Да? Значит, у него за, не, слева, за им, сдается, был телефон, была такая, был столик и стоял под таким пластиковым колпаком телефон. Там была червоная червоный этот диск, и он сам был червоным, что все такое. Он сказал, что вот это вот ядерная, так сказать, я, субъект. Ну, это, на самом деле, Это была прямая связь с Ельциным, с российским президентом. Хотя у него была иншая система, там выше прямой связи. Але вот это был как раз
телефон
на выпадок секунду ядерного удара. И лишилось, что коли будет Ельцин наносить ядерный удар, он проинформует про это Шушкевича, президента Украины, президента Казахстана. Вот и все. Тому, в принципе, российцам так особливо хваливаться тут не было навод.
Сергей, ну а вот я все-таки еще про два аспекта как раз российской позиции. Ну так, вы сказали, что сапраўды. Кнопка, как бы, кирование этими ракетами, которые были в Беларуси, она была у Москвы. Але я памятаю, что и тогда, на вот 90-х годах, ну, белорусская школа компьютерная, она и тогда была не кепская, и зараз она застается, как бы, о чем Wargaming, там, IT-краина, вот. Ну, теоретично, кажучи, эти коды можно было взломать. И я памятаю, тогда эти размовы и шли. Что, ну, при жадании, да, это имело бы политичные наступства. Ну, и вот, коли Лукашенко уже в 2010 году казал, что коли бы у нас была ядерная зброя, с нами бы нам размовляли. А чему? Коли кнопка в Москве. Чему бы с вами размовляли, зим размовляли иначе, так сказать, коли бы все ровно кнопка спочатку у Ельцина была, а потом у Путина. Те все-таки, вот, махчима тады это не обмерковывалось в неких политичных полах, махчима в науковых. Чисто технично можно было взломать? Можно было взять контроль над этим?
Да, Юра, я абсолютно вот, поклавши руку на сердце, хочу сказать, что я не хочу сказать, что такие варианты в политических колах не обмерковывались, але я ни на сессиях Верховного Совета, ни открытых, ни закрытых, как это были, ну, как правило, закрытые посещения, когда вот эта ядерная тема обмерковывается, ни нигде в кулуарах, просто вот я не чу про то, что вот давайте, ну, как-нибудь взломаем, вот, а вот можно взломать и запустить, так сказать, там, ракеты куда-то. Вот до такого, ну, безотказного, так сказать, абсурдного не доходило. При мне во всяком разе.
Вот, ну, а вот я думаю, что имел на увазе в 2010 году Лукашенко, коли казал, что с нами бы размовляли иначе, коли бы у нас была ядерная зброя. Чому? Коли это не ваша зброя. То есть она физично была на территории Беларуси.
Я разумею, Юра.
Как бы...
Юра, тут справа в том, что когда мы говорим про ядерную зброю, мы случайно имеем на увазе, вот, так сказать, снова ядерную зброю при моменте нанесения, так, при выкористании, да, вот нанесения ядерного удара, вот ядерной команды, или ракета полетела, там, не знаю, 10, 15, 20 хвилин, так сказать, взрывается не за там, да, там за 2000 километров, там за 3. Але справа в том, что коли навод выключить, вот коли навод просто уявить себе, что, ну вот, окей, скажем так, да, я все-таки служил в ракетных войсках, но, правда, не стратегичного, а тактичного, скажем так, призначения. Але, да, у нас была система «Луна», якая, по-русски называлась «Луна», якая, в принципе, это была, ну, это был носитель ядерной зброи, хотя она, это была тактичная ракета, она летела, кажется, 150 километров максимум. Так вот, уявим себе, что у этих ракет прибрали, вот тех ракет, которые были в Беларуси, прибрали руховики. Ну вот они вовсе никуда не могут взлететь. Они просто вот это, ну, болванки, а это и были болванки, начиненные, значит, там, ядерными компонентами. Так вот, уже в таком выгляде, вот уже в таком выгляде, яны уявляли собой вельми моцный фактор. И фактор небеспеки, и политичный фактор. И вот то, что говорил Лукашенко, я думаю, что он имел на увазе именно это. Ну, тут можно выдавать разные версии, как, например, такую. Так вот мы зараз бачим, на что он здольный, коли, так сказать, фактично пошел на шантаж мигрантами. А чему, скажем, было не пойти на шантаж плутонием? Вот вы с нами так? Ну, а мы зараз Ирану загоним там столько-то килограмм плутония. И все. И цалком меняется ситуация у Ирана и так далее. Бо мы ведаем, кольки это треба часу, как выпрацаваць из плутония. И тому, ну и только плутония, все это ядерные компоненты. И тому, вот эта тема вывода ядерной зброи, тогда в 92-м, даже в 91-м, 92-м, 93-м годе, она так сказать, часткой было и это. И вот это ненавито важно, бо фактично тогда ядерную зброю, я снова скажу, что я голосовал за вывод ядерной зброи, я лечил и лечил, что ядерную зброю треба было выводить, але мы повинны были выставить певные умовы с Сполученным Штатом. Так, мы избавляемся от этих ядерных компонентов, але не за так. Вот, скажем, 2 миллиарда долларов безвыплатного кредита, ну, безвыплатной финансовой допомоги. Чому не? Ну, скажем, это в межах бюджета Беларуси. И коли б мы такие гроши, Беларусь такие гроши отримала, а Россия отримливала у десятки разов больше, половину из этих межинших она не вернула, тогда в ельцинские часы, я маю на увазе, то была, можно было бы начать реальные рынковые реформы, а головное, уже тогда можно было бы истотно полепшить экономичную ситуацию и, что вельми важно, социальную ситуацию. Не было бы этой социальной напруженности, и шансы Лукашенко прийти до влады были непоравнально меньше, а может быть, их не было бы совсем. Вот на великий жаль, я так само бы поддался вот этой эйфории, что мы вот открыто выведем ядерную, просто отдадим вот такие мы ширые белорусы, все там украинцы выставляют умовы, а вот нате, да, так сказать, мы за открытым сердцем, за открытой душой идем.
Сергей,
вот один им, я договорю, один им политикам, я ставил так питание жестко, был Поздняк. Он сказал, да, за вывод ядерной зброи, але с певными умовами. По суверенитете и певными финансовыми умовами.
Ну, вот вы сами сказали, что только один политик. Выставить можно любые умовы. Можно хоть 10 миллиардов, хоть 100 миллиардов. Таня, ці удастся домагчися это. Бо я так разумею, что Злучаные Штаты не збирались особливо тратить гроши на это. Они не лечили, что это столько стоит.
Мы не пробовали так ставить. Мы не спробовали так ставить питание. Украина как раз пробовала, и они то и все и между ними отримали.
Ну, до речи, а вот это мое другое питание. Ну, а что так вот шмат они отримали? Я не чу про некие велизарные гроши. Ну да, махчимо, что-то они отримали. Но вот так, чтобы, как бы, что называется, царского, тибарского плеча, чтобы вот в украинском дискурсе вогуле кто-то вот за 30 годов сказал, что мы же вот отримали за ядерную зброю стольки, и вот мы расквитнели там и отримали дымок. Я что-то не памятаю. Может, что-то они отримали, но это вот в политичном, я повторяю, дискурсе никак не фигурую. А вы ведаете, кольки они отримали?
Не, Юрий, я зараз не приведу конкретные лишь, я ведаю, что они отримали безумовно больше. Ну, Беларусь там отримала, что вот часом Шушкевич пригадывает, 70 с нечем миллионов долларов на рекультивацию тих землів, так сказать, де стояли эти шахты. Ну, это смешные просто гроши. Украинцы, конечно, отримали значно больше, але головное тогда было, здавалось, головным, так, украинцы запотребовали гаранти. И вот это так званый Будапештский меморандум, который подписала и Беларусь в 1994 году, причем уже Лукашенко подпись свой поставил, между іншим поставил. Коли уже ты так супрец был вывод ядерной зброи, что ж ты подписываешь, так сказать, это погоднение? Так вот, под этим погоднением Украина, а потом и Беларусь отримали гарантии суверенитета. Только, правда, я сгодно житцо показала, что эти гарантии, которые дали Сполученные Штаты, там Великобритания, здається, Франция долучилась, Россия, Крым показал и Донбасс, что они просто ничего не варты. Я скажу прямым текстом. Америка просто нас обдурила. Вот и найдешь украинцев. Америка просто, ну, американские Сергей, политики обдурили.
Сергей, я этот приклад шмат разов приводил, что, как ни дивно, еще в красовику 2013 года, за полгода до Майдана, белорусские влады, тогда денежили санкции американские, и они как бы звернулись с нотой до владов Сполученных Штатов, вот, сказавши, что это замах на суверенитет Беларуси, санкции американские, и что, мовляв, вы порушаете вот той самый протокол, той самый меморандум, на который ты спасаешь. Я памятаю отказ амбассады Сполученных Штатов, что той протокол, той меморандум, это не юридичное, а моральное обязательство Сполученных Штатов. Тогда это еще было сказано. А то, что вы это интерпретовали, белорусы, украинцы, як нечто иное, ну, Up to you, это ваше право. Или вы так кепско разбираетесь в международном праве, то это ваши проблемы.
Я говорю, что американцы обдурили, потому что тогда в 2004 году, когда Лукашенко подписывал, в 1994 году, повинны были поглядеть, так, гаранты, какие гаранты, что вы робите, когда на нас нападают, куда идет американский флот, куда... Вот гаранты, разумеется, так сказать, а не то, что заправды дали.
Ну, они же не были там в таком выгляде записаны. Ну, добро, я в данном выпадку пришел про иншее. Вот вы кажете, что ніякой компенсации. На самом деле компенсация была. Был так званый нулевый вариант в 96-м году. И он как раз был незадолго до вывода ядерных ракет. И это был обмен на тот час уже велизарных, ну, по тем часе. Велизарных белорусских долгов в 1 миллиард долларов за газ на кучу всяких речев. Компенсация за ядерное палево внутри тих ракетов, которые, значит, выводились. За сами ракеты, там по каких-то чернобыльских программах. Миллиард на миллиард. Ну, это такой клиринг. То есть, это не то, что Россия дала этот миллиард долларов. Россия как бы просто обменяла долг на... Фактично долг, про який, видать, так само йшла розмова. Бо, як би, видать, йшла розмова, що Росія компенсує. Вот вона таким чином компенсувала. Так от ви сказали, треба було потребувати 2 мільярди. Ну, отримали мільярд, ну да, в принципі, клірингом таким. Але сказати, що Білорусь нічого не отримала, от вона отримала этот мільярд дарування довгу. Хіба ні?
Ні, ні. Ну, по-перше, тут треба удокладити, що саправди гэта... Россия, не Америка, Россия, не Америка дала, а Россия списала там за позыку долг, так, белорусский, значит, всякий там набирал Яшикевич, а потом набирал Лукашенко. За ты ядерные компоненты, какие, вот, так сказать, она отримала с этих белорусских ракет. Саправды, это так было. Але час... Понятие часа, ну, оно вельми истотное. Вот тут вельми важные детали. Мы говорим про 96-й, там, 97-й год, когда уже был Лукашенко. А я говорю про ту допомогу, финансовую допомогу, не от России, якая фактически есть, так сказать, ну, мы кажем, там, газовый, нафтовый наркотик, так, тримаются на игле. Хотя это совсем не так. Россия все эти годы користается фактически, ну, Беларусь використовує як заходній воєнний плацдарм, по сутності. А я говорю про ту допомогу, яку Беларусь мусила б отримати у 92-м році уже за вот эту свою згоду вивезти ядерну зброю від Сполучених Штатів. І це були тоді зовсім інші гроші. І от тоді ця фінансова допомога дозволило значно полепшить экономическую ситуацию, не дозволило привести Лукашенко, так сказать, вот на этой мутной, у этой мутной водице социального, так сказать, кризиса. Это одно, а другое, но мы можем поглядеть, правда, вывозили ядерную зброю у России. Это была рекомендация Сполучених Штатов. Ну и что отримали? Россия узмацнила свой ядерный потенциал. Николи за все часы основания, скажем, за сегодня основания СССР, чекисты не тримали палец на ядерной кнопке. Тримал, звичайно, Генсек, ЦК тримала. Зараз мы бачим, что чекисты мают ядерную кнопку под собой. Вот, так сказать, выник. Я решил, это непродуманные политики, якую тогда оживцевлял на початку 90-х годов Белый дом. Белый дом не московский, про его оговорки нема,
Белый дом Вашингтон. Я разумею. Сергей, ну а вот зараз про Россию, вот вертаючись до вот тут такой дивной довольно реакции России тады, что как бы Америку это вельми турбовало, и причем Америка хотела, чтобы эта зброя пошла России, а Россия, а махчима тады в Москве различивали, что Беларусь як как бы, ну, все-таки близкая краина, союзная краина, в отрознении от Украины, и она, как бы, от самого початку, ну, я не кажу про Народный фронт, а лекали казать про керовництво краины, про Гебича, Шушкевича, ну, и они, в принципе, были за достатково близкие отношения. И российцы, махчима, думали, что ну вот будет у нас ядерная зброя в Беларуси, а там уже все эти разлики войсковцев, подлетный час, что ракета, умовно кажучи, с-под Берестя будет лететь там до Берлина, умовно кажучи, худшее, чем я не ведаю, со Смоленска. И махчима, они просто различивали, что а нам по-любому хорошо. Выведут белорусы под тиском американцев, окей, ладно, у нас вот будет. Не выведут, это ж фактично будет наша ракета, просто ближе до Захода, ближе там до Лондона, Парижу, Берлину, ну и это нас задовольняет. Мы натиснем на кнопку, коли надо. Ну, что здесь, ближе ракета. Вообще, я вот этим тлумачилось, что яны фактично разглядали как бы ядерную зброю на территории Беларуси не так, как Лукашенко вот зараз. Мы бы там володали. Да ничем бы вы не володали. Русские бы володали на территории Беларуси этой зброей. И это их, махчима, задовольняло. Так?
Так, я погожусь с не высновой, мы не можем сказать так, это, але, коли разглядать эту версию, я вижу, что это абсолютно слушная, абсолютно реальная версия, какая могла иметь место. Безумовно, бо от самого початку Россия николи, и что Россия приедет, что потом при Путине, яны не глядели, и зараз не глядят на Беларусь, именно в Азии Кремль, натурально, ну и значную участку населения России, достаточно. Не глядят на Беларусь, как на незалежную державу, якая уже, так сказать, откололась давно и может иметь свою самостоятельную политику. Не, они воспринимают это, ну, как такой исторический казус, який, напевно, ці певно повинен быть выправлены, який, я не думаю, в ближайшем часе, видать, позаются выправить, так сказать, знову до себе подтягнуть, что зараз мы джиншим и бачим, так сказать, особливо в военной сфере. Тому зусім магчыма, что яны так и различивали. Як один из вариантов, так безумовно, чому не? Он такие варианты задовольнял цалком.
Сергей, ну и вот апошнее питание. Вот тут нам пишут наши глядачи, что Беларуси потребна ядерная зброя, все что. Ну, а вот на ваш погляд, коли б белорусские конструкторы, почему это не такой великий секрет, подаровали Александру Егоровичу, как, скажем, Ким Чен Ину зарабили бомбу, ну, шмат где, в Пакистане зарабили бомбу, в Индии зарабили бомбу, и ничего им, до речи, не было, вот Индии и Пакистану ничего не было, ну, так их, в принципе, пожурили, как ты сказал. Ну, ядерная держава. Да и Ким, ну вот, жив-здоров, так сказать. Уже третий Ким. Коли б Беларусь, теперешняя Беларусь, створила бомбу, какой была бы реакция тех же США и России?
Лукашенко с ядерной зброей, и навык не просто с ядерной зброей, скажем, навык с ядерными компонентами, это, конечно, кошмарный сон. И, до речи, вот, явление в Беларуси этой атомной электростанции под Островцом, это так само махчимо из этой оперы, как кажут, бо певная выпрацовка там, так сказать, идея ядерных компонентов, в зусим мизерных колькостях, а это не меньше, это, конечно, ядерный сон. Но я думаю, что так это не дошло б, скажем, у Америки, у Захода есть свои способы поуплывать на это самые разные способы, и официальные, и, махчима, неофициальные. Что дотычно России, то вот я бы такого не выключал. Мы же иншим прогадаем, что несколько годов назад, причем это не одно, что было, минимум два раза представники российского генштаба говорили, что не выключают размещение на территории Беларуси ядерной зброи. Такое было, и это говорили не некие там, были генералы у маразме на пенсии, а это говорили абсолютно дельные российские войсковцы, ну, с генштаба, это, кстати, не дядя Вася с соседнего подъезда. Вот тому вот тут этого выключать, конечно, нельзя, и так, как зараз эти ситуации, ну, я богу ли ничего не выключал у Тимлику, и этого, але, коли мы будем говорить компактно, коли будем говорить так вот уже глобально, вогуле, нават я б так поставив питання в ідеальному варіанті. Вот я вижу, що зринутий режим Лукашенки, прийшла демократична влада, Білорусь, так сказати, йде на шляху демократії, проводить ринкові реформи, правова держава, значить, права чоловіка виконуються, свобода преси і все таке. Питання, чи потрібна Білорусі ядерна зброя, мій відказ був би ні. Ні. Сила любої держави не у тим, якої моці у його дубинка. Сила найперш у тим, наскільки люди люблять свою землю, люблять свою країну, наскільки вони почувають себе щасливими у цій країні. Щасливими во всіх сенсах, і матеріальним, і духовним, і в сенсі свободи. Вот это счастье. Я скажу, что когда я 2 года служил в войску, и со мной был, так сказать, тут лежал пистолет Макарова, я себе счастливым не почувал. Счастье все-таки не в наявности зброї.
Добре, дякую велике. И я думаю, что все-таки это худшая становчая дата, то, что Беларусь 25 годов уже безъядерная держава. Может быть, это и не принесло великого счастья, але магчыма продухилило некие несчастья, которые могли б нападкать Беларусь еще додатково до тех, которые мы зараз с вами назираем. Ну, а як справы пойдут далей, тем лику и с ядерной зброей вокруг Беларуси, а магчыма и внутри Беларуси, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего наилучшего.
Привитание, это канал «Свобода премиум». С вами праздник Дмитрий Гурневич. А на связи со мной из Варшавы Алена Живоглот, координаторка Народного антикризисного керавництва и лидерка сумленных людей, або инициативы «Честные люди», ведомые подчас выборов 2020 года. Привитание, Алена.
Добрый день.
Мы поговорим сегодня про стратегию демократичных сил на так званым конституционном референдуме, который должен отбыться у студени лютым наступного года на днях. Мы про это говорили уже с Павлом Латушком. Была так само у пятницу, докладнее у субботу, такая же централизованная новина от всех демократичных сил про концепцию уделу у этим, не знаю, называть это выборщим мероприемством, так лучше назовем это. Давайте сегодня про конкретику поговорим, потому что уже шмат людей выказываются и аналитики, и политологи, и звичайные громадяне, шмат так само критикуя эту инициативу. Я сегодня вот с этого боку хотел бы подойти до вашей идеи. Наперше пытаться спочатку, чи вогуле магчыма было б, скажем так, сорвать этот референдум, покольки Лукашенко не признаны как президент, повинно Беларуси нема легальной влады, увогуле сорвать, а не удельничать, а не бойкотовать, а лишь он не отбылся.
Наверное, здесь я даже от обратного скажу. Если игнорировать и не участвовать, то можем ли мы помешать произойти этому преступлению? И мне кажется, вот это ключевой ответ, да? Если не реагировать на это, не пытаться препятствовать, то точно мы ничего не сможем сделать. Таким образом, я, наверное, мягко подвожу к тому, что действие в любом случае эффективнее и лучше, чем игнорирование, чем бойкот. Вот, наверное, так могу ответить. Можем ли мы сорвать? Что значит сорвать, да? Здесь вопрос. Препятствовать фальсификациям? Тут, наверное, сейчас дискуссию, да, развернем. Чтобы референдум вообще не произошел? Да, я полагаю, что с ходом кампании, с приближением февраля, вероятно, да, потому что Лукашенко не называет пока дату референдума, не объявляет его, это тоже показательно. Вероятность того, что Лукашенко не проведет референдум, есть. И, наверное, она возрастает с увеличением количества людей, вовлеченных и готовых действовать. Я думаю, что здесь есть прямая зависимость от количества людей, от мобилизации белорусов. И да, думаю, что Лукашенко боится протестной явки на участке.
Три кроки уходят в вашу идею. Это прийти на участок, закреслить або два варианты, поставить там пушечку, крыжик, неважно, и кинуть бюллетень у выборчую схему. А чем, на вашу думку, удел у этом референдуме, голосование, имею на увазе, лепше, чем, например, бойкот?
Так, наверное, первая поправка, что мы не говорим об участии в голосовании. Мы ни в коем случае не говорим о том, чтобы участвовать в голосовании за либо против поправок Конституции. Тут я провожу вот четкую линию, да. Мы говорим о том, чтобы прийти на участки и продемонстрировать свое несогласие с Лукашенко, с режимом Лукашенко, с беззаконием, которое происходит в стране. И наша логика как раз в том, чтобы демонстрировать единым образом, сделать бюллетени недействительными. Поэтому, называя референдум преступлением и обманом, мы следуем вот этой логике и говорим, что нам важно не вестись на манипуляции, на блеф Лукашенко, да, в том смысле, что он будет подавать это как попытки двигаться по пути демократии и прочее, прочее, да, что он оставит власть. Поэтому мы говорим сейчас о явлении на участке, чтобы продемонстрировать свое несогласие и сделать бюллетень недействительным.
Аргумент от прихильника вашей концепции, ну и автора, той самой Павла Лазушки, про то, что коли б, например, бойкот отбылся у 2020 году, люди не пошли, тогда б не отбылись у всех этой подеи, люди б не ведали белорусов, кольки и супрать улады, кольки прихильнику пирамен, и не было протестов, какие так или иначе все-таки ослабили Лукашенко. А вы зараз, я так разумею, что спорядитесь, что эта подея снова неким чином людей, ну, политично наэлектризует, на улице почнутся снова некие протесты мирные.
Во-первых, я, наверное, мне не совсем нравится, да, там аргумент сравнения с 2020 годом, смотреть на опыт 2020 года. Я полностью солидарна с позицией там, демократических сил, в кое себя отношу, что это событие важное для того, чтобы использовать его как возможность, в том числе для мобилизации людей. Это правда. Сколько людей придет на участки демонстрировать несогласие, зависит, наверное, и от нас, там, представителей гражданских инициатив, политических штабов и от самих белорусов. Сейчас, я думаю, время не когда мы выбираем лучшую идею, наверное, да, или конкурируем между собой. Сейчас время объединиться вокруг одного единого общего плана. Вот, потому что думаю, что идей лучших не бывает, что именно делать, да, и как реагировать на референдум. Поэтому я говорю о том, чтобы это была общая единая стратегия, единый план. Вот, сравнивать ли с 2020 годом, удастся ли привести столько людей? Мы понимаем, что за год много поменялось, контекст изменился, наверное, вера людей, готовность действовать, риски, депрессии и прочее, прочее, прочее. Здесь нет иллюзий, что вернуться в масштабы уличного протеста 2020 года, ну, это большая задача, да. Тем не менее, референдум, да, направлен на то, чтобы демонстрировать, это акцентное слово, несогласие.
В белорусских электоральных кампаниях, звичайно, самые буйные фальсификации отбываются по часу дотерминового голосования, когда выкидывают бюллетени, переважно у вечера або ночи, когда уже нема выборников на участках малоликой колькости. Если будете вы не спробовать, перешкодить вот этому, если в уголе это выходит в ваши планы, потому что, снова же, можно закинуть 50%, хотя их на 50 не треба, потому что в референдуме нема порога некая. Але закинуть звичайные бюллетени, просто час подлику показать их БТ, АМТ, СТВ и все.
Угу. Будем ли участвовать в фальсификациям? Да, будем. Сейчас, наверное, вот мы так обозначили стратегию, можно сказать, общими мазками, принципиальную позицию, да, что мы не призываем бойкотировать, что мы призываем демонстрировать несогласие, приходить на участки. По мере хода приближения к референдуму мы будем добавлять детали, да, будем рассказывать детально о том, в каком виде участвует платформа «Голос», как мы предлагаем фиксировать нарушения и фальсификации, и будем делиться этими деталями. Сейчас, наверное, важно сказать в разрезе этого вопроса о том, что мы уже работаем с избирательными комиссиями. И важный, наверное, момент. Если в 2020 году честные люди занимались, скажем так, рекрутингом, да, призывали граждан становиться членами избирательных комиссий, честными членами избирательных комиссий, то сейчас мы работаем с теми, кого уже приглашают, скажем так, да. Что мы видим? Что сейчас количество членов избирательных комиссий ставится под вопросом. Есть информация, да, возможно, их сократят. Почему? Потому что люди не соглашаются. То есть уже неформально за закрытой дверью задаются вопросы, будете ли вы членом избирательной комиссии. И сейчас мы приглашаем тех членов избирательных комиссий, которых государство режим приглашает обращаться к нам. Первое, соглашаться. Логика у нас простая. Если не согласитесь вы, согласится кто-то другой, готовый фальсифицировать, готовый способствовать преступлениям и быть соучастником. Поэтому мы говорим о том, что соглашайтесь, если вас зовут в избирательной комиссии, и сотрудничайте с нами. И сейчас честные люди пишут, ну, наверное, так скажу, достаточно много, да, членов избирательных комиссий, готовых действовать и предоставлять реальную информацию. Вот. И это тоже, наверное, важный показатель, что опыт 2020 года показывает нам, что люди, фальсифицировавшие выборы, понимают последствия, наверное, лучше и связывают все, что происходит беззаконие в стране, со своим участием в фальсификациях.
она вот калі ведь, что этих людей пустят, хотя это маловероятно, бо зараз все-таки пойдет такое просеивание самых лояльных людей, только пускать, або будут пускать такие комиссии. Але мы ведаем с практики, что коли керовник комиссии говорит, что вписываем такие лишь бы он их сам вписывает, в принципе, а потом секретарь комиссии. Можно написать любые лишбы, и тогда удел этих людей абсолютно, как бы, ну и непотребные, неважно, они сумленные, не сумленные люди.
Угу. Вы говорите о фальсификациях на более высоком уровне, да? Потому что я как раз-таки веду речь о том, что люди, которые участвуют в избирательных комиссиях, они не выходят и не говорят со старта «я против
фальсификации». На вот комиссии, на вот обычные такие участковые некие комиссии, потому что керовник комиссии, мы ведали это с практики, например, пишет некую личбу, и человек, ну, побоится заперечить ему, так, потому что ведущим это Беларусь, особливо теперь, может скончиться. Угу. Он может рассказать Смотрите. Вам, журналиста может рассказать анонимно, хучей за все, а он не скажет это, хучей за все, керовнику комиссии.
Таким образом, не препятствует фальсификации, но доказывает ее постфактум, если я правильно слышу вас, да, ведем к этой мысли. Да, наверное, не наверное, может быть, даже наверняка, к сожалению, мы понимаем, что будет фальсификация. Мы понимаем, что происходить будет на участках и нарисует на каком-то уровне, нарисует ту явку, которая необходима режиму. С вероятностью, где будет выше вероятность, что нарисует фальсификацию, если мы пытаемся препятствовать, либо не пытаемся. Но я бы хотела здесь сделать акцент, наверное, даже не на том, какая будет фальсификация референдума. Потому что наша стратегия крутится не вокруг того, чтобы доказывать фальсификации и считать голоса. Мы говорим о том, чтобы наглядным образом люди, которые не согласны с беззаконием и с тем, что происходит в стране, пришли и сказали это вслух. То есть мы говорим, ну, по большому счету, о протесте, да, и поэтому мне в дискуссии, я переживаю за то, что мы смещаем акцент на фальсификации и звучим, наверное, отчасти наивно, если мы говорим, что, да, когда у нас будут свои, скажем так, завербованные, честные члены избирательных комиссий, тогда фальсификации не будет. Мы понимаем, что на следующем уровне Ермошина может нарисовать эту явку. Поэтому сейчас я делаю акцент на том, чтобы действием демонстрировать, если желаете, препятствовать проведению референдума. Лукашенко боится протестной явки, это факт. Лукашенко боится в одном месте собранных людей, объединенных одной идеей и не согласных с тем, что происходит сейчас в стране. Вот. Поэтому я с акцентом на фальсификациях, несмотря на то, что мы работаем с этим, работаем с членами избирательных комиссий, этот же вопрос мы задали членам избирательных комиссий. Как вы реагируете? Вы же понимаете, во-первых, это риски, с одной стороны, да, когда люди находятся изнутри, на них оказывается давление. Мы слышим аргументы этих членов избирательных комиссий о том, что социальное давление и там боязнь того, что ты будешь в чате своего города, и твоя фотография размещена на сайте как фальсификатора, наверное, не знаю, моральный долг, социальное давление, оказывается, не меньше влияет на них, чем давление со стороны режима. Безусловно, мы не говорим о 100% членах избирательных комиссий. И плюс к этому мы говорим, конечно же, о голосе и о том, что мы будем работать с бюллетенями, недействительными бюллетенями. Вот. Но, на мой взгляд, это все вторично по сравнению с тем, чтобы люди не теряли веру, приходили и демонстрировали, говорили вслух об этом.
Я так разумею, что уже есть некое решение, что платформа «Голос» будет удельничать в таком же формате в этом референдуме, как это было на опросных выборах, так? Срабить сдымок бюллетеней и дослать их.
«Голос» будет участвовать, да, поэтому как раз там в стартовом ролике Павел Либер, да, и мы говорим об платформе «Голос». Формат, наверное, несколько иной. Мы будем работать с бюллетенями, действительно, и сравнивать с протоколами, потому что не действительно бюллетени – это то, что отражено в протоколе, это фиксируется и считается. Мы будем приглашать в платформу «Голос» не только тех, кто изначально обозначает свою готовность прийти на участки. Мы будем приглашать в платформу «Голос» также и бойкотчиков, и всех, кто готов высказать свою позицию. Нам важно услышать белорусов, на что они готовы, как они хотят действовать. Вот. И будем оценивать количество людей, и их реакцию, и их желания. Вот. Поэтому в «Голос» мы в любом случае приглашаем всех, несмотря на то, что настойчиво рекомендуем и просим объединиться вокруг общего плана, приходить на участки.
Сумленные люди были одним из инициаторов кампании по назиранию. Тогда были 1000 людей по всей Беларуси назиральниками, вовсе мая на увазе, незалежными. Этим разом, после выступления репрессии, какая крайне отбывается, когда люди, в принципе, боятся навык на Фейсбуке писать або лайкать, шерить некие поведомления от СМИ, да, инших перестальников. Кто-то пойдет назиральники, вы сами будете просить их идти в назиральники.
Да, действительно, мы были, работали с наблюдателями в 2020 году, и уже в 2020 году мы помним тот опыт, который случился у нас, да, когда наблюдателей независимых не зарегистрировали, и наши наблюдатели, все эти около 10 тысяч, пришли на участки, наблюдали снаружи. В этом году, я думаю, что давление будет еще мощнее. Более того, если в прошлом году было относительно безопасно прийти наблюдателям, попытаться зарегистрироваться, то в этом году, я думаю, что здесь уже будут риски. Те люди, готовые приходить и подаваться на регистрацию независимыми наблюдателями, ну, явно должны осознавать, да, что это преследование со стороны режима может быть за этим. Сейчас наблюдателям будет работать в первую очередь платформа Zubr. Ближе к дате референдума. Я думаю, что, возможно, мы даже называть это будем не наблюдателями. Здесь нет иллюзии о том, что наблюдатели зарегистрируют. Будем ли мы работать с активистами, готовыми в большем объеме участвовать, скажем так, в процессе и быть на участках? Да, будем. То есть функция, наверное, наблюдателя несколько поменяется. И мы сейчас говорим о наблюдателе как о человеке, не зарегистрированном официально. Мы сейчас говорим об активисте, который присутствует на участках и собирает информацию, скажем так, координирует отчасти процесс. Вот. Поэтому с наблюдателями мы будем работать, да, в измененном формате, да. То, что это становится еще более опасным, чем в 2020 году, да, я призываю всех принимать во внимание эти риски, действовать осознанно.
Не менш, назиральники зареєстровані не мають можливості назирати за пабліком голосов. А як ви будете, скажімо так, домагатися від влади обвестити реальні лічби, коли ми собі уявимо, що справді більшість тих людей, які прийдуть, сапсують цей бюлетень? А лише про це треба довідатися?
Как мы, если мы приходим на участки, голосуем и там делаем бюллетени недействительными, да, то мы понимаем, что вот этот показатель недействительных бюллетеней и есть для нас демонстрирование того, сколько нас было, и присылать в голос. В сам момент едва ли мы будем осознавать, стоя на участках, сколько людей действительно пришли, и это была протестная явка, бюллетень недействительный. Интернета, скорее всего, не будет в этот момент, да, и там день до-после. И мы будем постфактум дособирать. То есть вот это подтверждение того, сколько нас было в числах, да, на платформе «Голос», это будет позже, чем сам день. В сам день мы рассчитываем, что мы придем на участки и увидим, надеюсь, очереди белорусов, проконтактируем с системой и еще раз убедимся, что это беспредел, с которым мы не согласны. То есть картинка, которую хочет нарисовать Лукашенко, как то, что в Беларуси все гладко, все согласны с тем, что происходит в стране, что референдум – это такая путь Лукашенко к тому, чтобы отойти от власти, возможно, да, вот весь этот блеф и эти проволочки, имитация фейк-перемен. Вот здесь, мне кажется, важно, чтобы белорусы понимали, что мы не должны, не можем, не знаю, сколько хорошее слово «должны», «не должны», не можем позволить Лукашенко нарисовать, выстроить ту картинку, которую он продает и белорусам, и наружу. Вот именно поэтому мы хотим, чтобы белорусы приходили. Несмотря на то, что в этот момент, когда будет вывешен протокол, сравнить реальные числа нельзя. Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть только толпу несогласных людей и осознать, что да, вот сколько нас и сколько нарисовано процентов явки. И то, что было в 2020 году, мы понимаем, да, что мы же отчет о фальсификациях выдали уже позже. То есть были отдельные участки, где было очевидно, что произошли фальсификации. Но потом же мы дособирали данные, потому что интернета не было.
Да, но теперь, когда участки могут поставить просто по 10 мапов, то все хотя бы по 2. И люди просто будут, ну, банально бояться там, не то, что там забираться, они будут утекать, а только с того, на вот, когда проголосуют по вашему заклику. Питание
такое. Боясь чего? Приходить на участок?
Нет, прийти, поглядеть, например, выники прийти. После голосования, когда закрываются участки.
Сейчас осознанно не говорим о времени сборах на участке и там деталях, да, недействительных бюллетеней. Мы слышим много этих вопросов, резонных, логичных, что кроме недействительного бюллетеня, что произойдет после того, как мы опустим бюллетень в урну. Вот эти детали мы пока не рассказали, не проговорили. В том числе и потому, чтобы не давать возможность режиму максимально заранее готовиться к этому плану, раз. В том числе и потому, что мы сейчас предложили вот этот базовый сценарий, как каркас, и дальше будем дополнять детали, потому что продолжать дискуссию. То есть если говорить о референдуме, да? В субботу мы предоставили, скажем так, белорусам тот план, который мы вырабатывали, наверное, несколько месяцев в результате дебатов, дискуссий, обсуждений, созвонов с отдельными сообществами, инициативами, активистами. И пока мы предложили, ну, такой, наверное, каркас, скелет, базовый сценарий. То есть пока там действительно, и сейчас, когда комментарии приходят, типа, нет деталей, во сколько собираться на участке, а что происходит после того, как мы опустим бюллетень в урну. Да, мы понимаем, что мы это не проговорили это осознанно. Во-первых, потому, чтобы режим максимально заранее не готовился препятствовать, потому что мы понимаем, что он будет препятствовать всячески, да. А во-вторых, потому что мы продолжаем еще вырабатывать эту тактику. Поэтому мы сейчас не говорим о том, в какой именно час явиться, мы не говорим о том, это должна быть очередь, либо где мы должны собираться. Сейчас мы хотим, чтобы мы все работали с тем, чтобы объединиться вокруг этого общего плана и распространять информацию базовую, получать комментарии, дискутировать, и потом уже дополнять его деталями.
У мене ще два питання. Одно з них дотичиться ось кроку такий ваш бок від людей, ну і в інтернеті, не тільки. Про те, що, в принципі, ваша ідея вельми на руку Лукашенко, тому що йому потрібні люди, щоб легалізувати гэту мероприємство, референдум на участках. Ви заклікаєте приходити гэтых людей. І пазній, о 20-й годині, Ярмошина, Лукашенко, там, Качанова скажуть, що от, народ завершив свій гражданський долг, там 80% прийняло голосування, з їх 83, навіть більше на 2%, чим на попередніх виборах, проголосували за поправки. Ну, були там 12% супраць і 3% були сапсовані.
Угу. Слушайте, ну, в этой логике, наверное, так, в 2020 году Лукашенко не говорил о том, что 100-тысячные марши – это его поддержка. То есть я все-таки думаю, что аудитория белорусы, толпы людей, либо очереди, демонстрирующие свое несогласие, отличаются от той картинки, к которой стремится Лукашенко. То есть придем мы или не придем на участки, мы, демократическое большинство, не согласны с тем, что происходит внутри страны при Лукашенко, Лукашенко будет стягивать туда лояльных. Будет стягивать туда тех людей, которые вот помогают рисовать вот такую картинку и продавать ее и внутри страны, переубеждая тем самым, что все несогласны, уехали из страны, что на самом деле протесты сдулись и прочее, прочее, и снаружи, да. Поэтому приходить и показывать свое несогласие, я не думаю, что это то, что оборачивается в пользу Лукашенко. То есть в этой логике тогда нет никаких действий, помогающих нам и демонстрировать, и бороться, и сопротивляться. Да? Потому что если мы боремся и сопротивляемся, мы можем говорить о том, что там и белые листики на окнах, которые были, да, Лукашенко мог оборачивать в свою пользу. Но так же не происходило, если посмотреть назад, да. Вот. Поэтому сейчас нет, мне не кажется, что это аргумент, и нет, я не думаю, что это может быть на руку режиму. Я часто слышу аргумент, ну, часто не часто, но слышала его уже не один раз, что когда мы приходим на участки, тем самым мы легитимизируем режим Лукашенко. Вот этот аргумент я понимаю на самом деле и готова, наверное, на него ответить. Мы не говорим. И поэтому сразу, да, со старта мы говорим о том, что да, референдум, мы считаем, что это обман, это фейк, это имитация, это преступление. Вот. И что мы хотим делать? Мы хотим не соглашаться с этим, не соглашаться с референдумом как инструментом нелегитимной власти. Поэтому мы, раз мы не согласны с режимом Лукашенко и с Лукашенко, в частности, да, то мы не соглашаемся с его референдумом. Поэтому мы говорим, что мы не голосуем за, а против. Мы приходим и демонстрируем это, как недействительными бюллетенями. Вот этот аргумент я понимаю. То, что протест явка, люди несогласные приходят на участки, и это выгодно Лукашенко? Нет, не думаю так.
Я последнее питание, уявим себе, что, например, ну, скажем, десятки, або навод сотни участков представники выйдут, запишут вороты, або трансляции, скажут, что правда, у нас на участках большинство людей сапсовало бюллетени, и мы доверимся соправданной реальной личбы. Что далее?
Следующие шаги, я думаю, что это критичное к ответу в ближайшее время политическими структурами, политическими штабами Троицы нашей о том, что будет происходить. Думаю, что здесь важно ответить не для всех нас, для белорусов, не только против чего мы, но и за что мы. Предложение, которое должно последовать от политиков. Что мы предлагаем для белорусов дальше? За что мы боремся? С этими ответами мы и будем приходить, так как я тут и Народное антикризисное управление, и честные люди, да, в одном лице. Поэтому предложение «за что» и вокруг чего мы объединяемся, как пройдет транзитный период, да, если мы все выходим, там, рискуя в этом протесте, возможно, там, если мы рассчитываем на то, что это мобилизация, что это там, возврат веры, либо утверждение своих позиций, туда с этим ответом необходимо, и мы будем возвращаться и говорить о том, каково же предложение, не препятствие Лукашенко, а предложение для новой Беларуси.
Дякую, Великий Олена. Я напоминаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем из Варшавы была Алина Живоглот, координатор Народного антикризисного управления, а так само лидер инициативы «Сумленные люди». Для вас в празе танцевал Дмитрий Гуриневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Верба нахиленная, а у поле верба нахиленная, молодая девчиночка зарученная, молодая девчиночка зарученная. Зеленая, а у поля верба, на зеленая. Путина.